эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 27 июля, в Тбилиси 21, Схинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Таит ли в себе опасность для Грузии новая морская доктрина России, утвержденная накануне Владимиром Путиным? В парламенте самопровозглашенной Республики Южная Осетия готовится к подписанию соглашения о сотрудничестве с законодательным органом Северной Осетии. Сотрудники СГБ самопровозглашенной Республики Абхазия избили двух жителей Сухуми и скрылись. Прокуратура возбудила уголовное дело. В Тбилиси начались первые спортивные соревнования в рамках торжественно открытого накануне молодежного олимпийского фестиваля. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: французские фермеры блокируют въезд иностранных грузовиков. Обама обсуждает с главами стран Восточной Африки проблему Южного Судана. В Баку начался судебный процесс по делу супругов Юнус. Французские фермеры, возмущенные низкими закупочными ценами, скапливаются в приграничных с Германией районах в поисках грузовиков, доставляющих иностранные мясные и молочные продукты. Фотограф Associated Press, находящийся во Франции вблизи германской границы, наблюдал фермеров, останавливающих рефрижераторы для проверки грузов. Другим транспортным средствам позволяют пересекать границу свободно, сообщает АП. Французские фермеры блокировали испанские и немецкие пограничные переходы в воскресенье в ходе продолжающегося протеста против низких цен, вызванных дешевым импортом и давлением со стороны продуктовых сетей, которые поставили около 10% животноводческих ферм во Франции на грань банкротства. Французское правительство на прошлой неделе предложило субсидию в 600 миллионов евро, чтобы поддержать кредиты и отложить налоговые платежи для фермеров, которые утверждают, что этой суммы недостаточно. Франция не может предоставлять прямую финансовую помощь фермерам в соответствии с правилами ЕС. Президент США Барак Обама встретился в понедельник в Аддис-Абебе с лидерами государств Восточной Африки, чтобы обсудить ситуацию в Южном Судане и проблемы терроризма. Американский лидер прибыл в Эфиопию в рамках своего африканского турне. В субботу и воскресенье Обама находился в Кении. Во встрече с Обамой приняли участие президенты Кении и Уганды, премьер-министр Эфиопии, председатель Африканского союза и министр иностранных дел Судана. Эфиопия выступила лидером на переговорах. В Южном Судане все сильнее разгорается вражда между представителями народа Нуэр во главе с повстанческим лидером Риекой Машаром и наиболее многочисленной этнической группой населения Динка, которой принадлежит президент Южного Судана Салва Киир. Конфликт вспыхнул в декабре 2013 года, когда Киир обвинил Машара в заговоре с целью свержения государственной власти. Машар, смещенный в прошлом году с поста вице-президента, отверг обвинения в подготовке госпереворота и поднял восстание. С тех пор из районов противоборства бежали более 1 миллиона человек.
Эхо Кавказа. Новости.
В Баку начался судебный процесс по делу супругов Лейлы и Арифа Юнус, обвиняемых в измене родине, мошенничестве, фальсификациях, уклонении от уплаты налогов и незаконной предпринимательской деятельности. В понедельник на слушание были допущены только журналисты проправительственного информагентства ИРА и издания Virtualas.org. Сотрудникам других СМИ сказали покинуть помещение. Им также не позволили присутствовать на заседании представителям иностранных дипломатических миссий, передает азербайджанская служба «Радио Свобода». После того в зал вошли двое журналистов, одна активистка и сотрудник посольства Германии с переводчиком. Двери были закрыты. По данным адвоката, из-за двери был слышен голос Лейлы Юнус, которая требовала пустить в зал журналистов и правозащитников. Находившиеся в коридоре коридоре стали стучаться в двери суда. Спустя несколько минут с улицы в коридор вошли четверо судебных приставов и стали вытеснять оттуда журналистов, сообщает портал «Кавказский узел». Супруги Юну заявили, что не признают себя виновными. Лейла Юнус сказала, что обвинительный акт полностью сфальсифицирован. Лейла Юнус – директор незарегистрированного Института мира и демократии в Баку. В течение ряда лет активно взаимодействовала с правозащитниками из Армении. Ее муж Ариф – историк, занимающийся исследованием конфликтов в Кавказском регионе, прежде всего ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Основатель Фонда Федерации Владимир Киселев и председатель Совета директоров русской медиагруппы Ольга Плаксина предложили создать в России патриотический музыкальный медиахолдинг, который обеспечит творческо-музыкальный ресурс для идеологических задач, стоящих перед руководством страны в работе с электоратом. Соответствующее письмо Киселев и Плаксина направили на имя президента России Владимира Путина, сообщает газета «Ведомости». Медиахолдинг планируют создать на базе государственного предприятия «Госконцерт». Главными партнерами проекта могут стать «Русское радио», «ДФМ», «Радио Максимум», «Хит-ФМ», а также музыкальные телеканалы «РУ-ТВ», «Муз-ТВ», «Бридж-ТВ» и «Русонг». Киселев и Плаксина заявляют в письме, что холдинг должен стать инкубатором отечественных суперзвезд. По их словам, внешнеполитическая ситуация не позволяет делать ставку на зарубежных артистов, и поэтому под рукой должны быть собственные, идеологически правильно настроенные кумиры миллионов. В конце июня сообщалось, что подконтрольный Министерству культуры «Госконцерт» намерен купить весь пакет акций русской медиагруппы. Ожидается, что сумма сделки составит 120 миллионов долларов.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Новая морская доктрина Российской Федерации, утвержденная накануне президентом Владимиром Путиным, стала предметом обсуждения в политических и экспертных кругах Грузии. Многие видят в этом военном документе новую опасность для соседних государств, исходящую от России. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Слава военно-морскому флоту России!
Понятно, что эти лозунги президента Владимира Путина, вызвавшие овации в Балтийске, не были восприняты в Тбилиси с той же радостью. Там уже знали, в чем видится сила и слава военно-морского флота России, главе этого государства. Об этом подробно говорится в новой морской доктрине Российской Федерации, утвержденной президентом Путиным 26 июля. В Грузии вызывает особую настороженность та часть документов, в которой говорится о неприемлемости для Российской Федерации планов по продвижению военной инфраструктуры Альянса к ее границам и попытки придания ей глобальных функций. Оппонентам правительства грузинской мечты не нравятся и планы России на Черном море, в акватории которого она планирует ускоренное восстановление и всестороннее укрепление стратегических позиций. Один из лидеров нацдвижения Зураб Чиабирашвили заявил.
Морская доктрина России еще раз подтвердила имперские амбиции Кремля и то, что это государство сегодня представляет опасность для своих соседей. Внешняя политика, проводимая грузинской мечтой и ее отношение к России, нельзя назвать адекватными. Они не помогут избавиться от опасности, исходящей от России. Для того, чтобы приостановить агрессивную политику России, нам нужны международные усилия и мобилизация.
Новую морскую доктрину от имени свободных демократов подверг критике депутат Зураб Абашидзе.
Главная цель России – захватническая. Политика же НАТО не предусматривает захвата территорий другого государства. Политика НАТО состоит в расширении и объединении вокруг себя демократических стран. Россия видит опасность в независимом развитии Грузии, Украины, Молдовы. Поэтому она всячески старается демонстрацией военной силы запугать другие государства.
В отличие от оппонентов, представители власти не увидели ничего особенного в новой морской доктрине России. Министр обороны Тина Хидашели заявила, что ее больше интересует, что будет сказано в документе, который в декабре примет министериал НАТО. Вице-спикер Манана Кобахидзе тоже не сочла нужным паниковать по этому поводу. Основные опасности в регионе, безусловно, исходят от нашего северного соседа. И это очень хорошо понимает Европа и мир в целом. Всему этому нужно ответить разумно, прагматично, а не руководствоваться эмоциями. Часть грузинских экспертов к новой морской доктрине России отнесли скептически. По мнению политолога Торники Шарашенидзе, говорить о новых опасностях с моря, когда российские танки угрожают суше на расстоянии 40 километров от Тбилиси, значит просто преувеличивать. Шарашенидзе убежден, что морскую доктрину России осуществить невозможно.
В глобальном масштабе Россия не сможет противостоять флотам НАТО и США. Это просто смехотворно. В Черном море, несмотря на аннексию Крыма, Россия не сможет конкурировать с флотом Турции. Не стоит забывать и о базах НАТО в Румынии и Болгарии. Единственное, что может Россия, вести более агрессивную политику в Каспийском море, чтобы не допустить строительства, например, туркмен-азербайджанского нефтепровода. Так что это всего лишь игра мускулами.
А вот что говорит о возможных проявлениях агрессивной политики России главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили.
Приближение Грузии к НАТО, к сожалению, означает перенос России оккупационной линии вглубь грузинских территорий. Между ними прямо пропорциональная связь. Если бы не Крым, то сейчас Абхазия была бы еще более милитаризована. Аннексировав Крым, Россия приобрела очень важный стратегический объект, откуда можно контролировать всю акваторию Черного моря. НАТО может ответить на это лишь новыми военными базами и принятием в свои ряды Украины и Грузии. За этим, конечно, последует еще более острая реакция России. Такова реальность.
Констатирует Ираклий Аладашвили и добавляет: «Мы находимся в условиях новой холодной войны». Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
В парламенте самопровозглашенной республики Южная Осетия готовится к подписанию соглашения о сотрудничестве с законодательным органом Северной Осетии. Работа над документом продолжалась несколько лет. Он должен помочь унифицировать юго-осетинское и российское законодательство. Уже известно, что соглашение будет оформлено в сентябре. С подробностями Жанна Тарханова.
Планируется, что соглашение о сотрудничестве и законодательной деятельности парламентов Северной и Южной Осетии будет подписано 20 сентября к 25-летию провозглашения республики. На днях первый вице-спикер Северо-Осетинского законодательного органа Станислав Кисаев на встрече с президентом Южной Осетии в Цхинвале заявил, цитирую: «Над соглашением мы приступили работать еще с депутатами 5-го созыва парламента Южной Осетии, оно практически готово. На сегодня нам необходимо еще раз пройтись по всем пунктам, проработать формальную часть соглашения. Есть очень интересное предложение приурочить его подписание ко дню празднования 25-летия республики», сказал Станислав Кисаев. Леонид Тибилов уже поручил соответствующим службам изменить план праздничных мероприятий, приуроченных 25-летию провозглашения суверенитета, и внести в него подписание документа. Цитирую: «Любое дело, которое говорит о развитии и взаимодействии наших отношений, приветствуется руководством. Мы всегда рады видеть друзей Северной Осетии. Хочу подчеркнуть, что вы настоящий друг народа Южной Осетии, были с нами в тяжелые годы, продолжаете работать над общими вопросами и сегодня», конец цитаты, сказал президент Южной Осетии Леонид Тибилов. Юго-осетинские депутаты подготовили свой вариант документа, он уже направлен во Владикавказ для согласования. Спикер парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов говорит, что соглашение о сотрудничестве между законодательными собраниями Южной и Северной Осетии уже существует, однако оно было подписано до 2008 года и требует обновления.
У нас соглашение есть, и в плане взаимодействия, как бы это соглашение работает. И мы работаем по этому соглашению. Более того, эффективность работы наших парламентов, она очевидна. Почему? Потому что именно через парламент Северной Осетии, через парламентского состава Северного Кавказа мы как раз передавали наши просьбы высшему руководству Российской Федерации.
Экс-спикер парламента Южной Осетии Станислав Кочаев, при котором несколько лет назад началась работа над документом, поясняет, что цель соглашения – унификация юго-осетинского законодательства с российским.
Прошлый парламент уже занимался этой проблемой, и мы самым простым образом контактировали с юго-осетинским парламентом по вопросам, представляющим взаимоинтерес. Ну, просто понятно, что специфика была то, что юго-осетинский парламент уже субъект Российская Федерация, мы выступали как субъект международного права. И в этом случае большие фигуры несостыковки, можно сказать. А так все шло нормально. Мы согласно российскому законодательству работали, принимали меры по совершенствованию и унификации законодательства и были в соответствии с российскими и, соответственно, с российскими аналогами.
Говорит Станислав Кочев. Он отметил, что готовящееся к подписанию межпарламентское соглашение не дублирует положений договора о союзничестве и интеграции с Россией. Это разные направления и масштабы. Договор о союзничестве заключают федеральные власти, а межпарламентское соглашение заключается с властями субъекта федерации Северной Осетии, подчеркнул Станислав Кочев. Председатель Комитета по национальной политике и делам молодежи парламента Северной Осетии Руслан Тидеев не раскрывает детали соглашения, но подтверждает, что речь идет об унификации югоостинского законодательства с российским.
Какие бы интеграционные процессы ни шли, все-таки надо понимать, что это отдельное государство, признанное Россией. Это наш братский народ, однозначно разговора в этом нет. Но то, что соглашение парламентское, межпарламентское, мы это сделаем. Тот процесс, о котором вы сейчас говорите, он начался уже. И Станислав Магометович Кисаев, он позавчера оттуда буквально приехал, и как раз мы этим и занимаемся. Я пока об этом говорить не могу. Вся северокавказская парламентская ассоциация проходит с участием южно-осетинской стороны. Это уже о многом говорит. Это очень важно. И после того, как мы с ними соглашение заключим, я думаю, что и другие республики потянутся и тоже будут какие-то подобного рода соглашения.
Говорит глава Комитета по национальной политике и молодежи северо-осетинского парламента Руслан Тидеев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
А теперь к новостям из Сухуми. Там на днях оперативные сотрудники службы государственной безопасности самопровозглашенной республики Абхазия избили двоих жителей города – Сангулия и Герхелия. Обоим нанесли серьезные увечья. Тему продолжит Елена Заводская.
На днях в Сухуми оперативные сотрудники службы государственной безопасности без всяких правовых оснований избили двоих жителей города Сухум – Сангулия и Герхелия. Обоим нанесли серьезные увечья. В настоящее время и пострадавшие, избивавшие их, скрываются. Телефоны отключены, их местонахождение неизвестно. Официальные источники ситуацию не разъясняют, не сообщают подробности произошедшего. Но поскольку Сухум – город маленький и слухи в нем распространяются быстро, можно примерно так описать последовательность событий. Итак, говорят, что Сангулия работал охранником в гостинице, принадлежащей бывшему начальнику управления внутренних дел по городу Сухум и бывшему начальнику антитеррористического отдела службы государственной безопасности Дмитрию Дбару. В четверг, 23 июля, из офиса гостиницы пропал ноутбук. Дмитрий Дбар обвинил в краже компьютера Сангулия и потребовал от него либо вернуть деньги, либо ноутбук. Их шумная разборка происходила на улице около гостиницы. Случайно рядом оказались сотрудники службы госбезопасности. Они вышли и вмешались. Сангулия избили. Говорят, он обратился в больницу, и в области головы ему было наложено несколько швов. Несмотря на это, в пятницу стороны вроде бы примирились. Но на этом история, к сожалению, не закончилась. Говорят, что двоюродный брат Сангулия, Астамур Герхелия, начал следить за Димой Дбаром и сотрудниками службы госбезопасности, избивавшими Сангулия. В пятницу крепкие ребята из СГБ, заметив слежку, выследили машину Герхелия, остановили его на трассе в районе республиканской больницы около аптеки «Лекарь», вытащили из машины и избили. Затем они привезли его в УВД по городу Сухум и потребовали, чтобы его заключили под стражу. Но в УВД отказались это сделать, сославшись на отсутствие причин для ареста, так как Герхелия был трезв, наркотики не употребляет, законов не нарушал. Его отпустили. По слухам, сотрудники СГБ этим не удовлетворились, нашли его и вывезли на Сухумскую гору, где снова избили. Камера видеонаблюдения, установленная около аптеки «Лекарь», зафиксировала избиение Герхелия. На ней хорошо видно, как сотрудники СГБ останавливают машину, вытаскивают из нее Герхелия и пытаются пересадить свою машину. Он упирается, цепляется за ограждение, его бьют кулаками и битами. Это видео можно просмотреть на сайте нужной газеты. 25 июля, в субботу, военная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело в отношении оперативных сотрудников СГБ Раша Цвижба, Астамура Пачалия, Ремзика Чамба, Тимура Цвижба и Дадына Чачхалия за превышение должностных полномочий применением насилия и специальных средств. 26 июля, воскресенье, президент Рауль Хаджимба, вернувшись из поездки в Республику Татарстан, сразу же провел экстренное совещание по этому факту с секретарем Совета безопасности Мухаммедом Килба и руководителями силовых структур. Он потребовал установить виновных и привлечь их к ответственности. Контроль за исполнением своего поручения возложил на секретаря Совбеза Мухаммеда Килба. В настоящее время ведется следствие, собираются доказательства, проводятся следственные мероприятия. Ход расследования контролирует генеральный прокурор Республики Абхазия Алексей Ломия. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В правительстве Грузии заявляют о готовности покрыть издержки, вызванные ростом цен на электроэнергию. Эксперты считают, что программа выплаты субсидий будет иметь лишь краткосрочный эффект. И если своевременно не предпринять кардинальных мер по оздоровлению экономики, роста цен на коммунальные услуги и производимую на местах продукцию не избежать. Над темой работал наш корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
С 1 августа цена за потребляемую электроэнергию в регионах вырастет на 30%. Власти готовы компенсировать издержки лишь социально незащищенным семьям. Они будут платить за потребляемую электроэнергию по старому тарифу. Разницу для распределяющих компаний покроют из госбюджета. На эти цели уже выделено 20 миллионов лари. Об этом в конце прошлой недели заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Ни одна социально незащищенная семья не заплатит и одного тетри сверх того, что платила до 1 августа. Это коснется каждой из 208 тысяч подобных семей. На эти цели из бюджета будут выделены дополнительные 20 миллионов лари. Естественно, это дополнительные расходы, однако подобный шаг жизненно необходим.
Заверил общественность премьер. Однако специалисты сомневаются, что подобными мерами удастся компенсировать все издержки, так как повышение тарифа неизбежно приведет к повсеместному росту цен. Так считает эксперт в вопросах экономики Роман Гуцеридзе.
Это общеэкономическая проблема, а не только социальная, как это пытаются преподнести власти. Все почему-то забыли про бизнес, который является двигателем экономики. Подорожание электроэнергии снизит рентабельность большинства предприятий и приведет к сворачиванию экономической активности в стране. В ближайшем будущем повышение тарифа затронет все без исключения коммунальные услуги, включая транспорт, что потребует от государства выделения все новых и новых субсидий. Сфера медицинских услуг также не останется в стороне. Оплата подорожавших услуг медицины ляжет дополнительным бременем на бюджет. Власти допустили масштабную девальвацию лари и совершили множество ошибок в экономике. Теперь достойного выхода для них из создавшейся ситуации практически нет.
Заключает Роман Гоцеридзе. В свою очередь, бывший руководитель Национальной регулирующей комиссии Гурам Чалагашвили советует властям провести срочные меры по оздоровлению экономики, чтобы не завести ситуацию в еще больший тупик.
Сейчас летний сезон, и в стране много туристов, тратящих иностранную валюту, что способствует стабилизации лари. Однако к концу осени поток туристов иссякнет. Власти столкнутся с новой девальвацией лари, если не проведут энергичных действий в экономике, будь то привлечение новых инвестиций или что-то другое. Если не удержать курс лари на нынешней метке, то к Новому году энергетические компании вновь потребуют пересмотра тарифов с целью их повышения. И тогда власти попадут в очень сложное положение.
Предупреждает эксперт. Повышение тарифа на электроэнергию неминуемо приведет к повышению себестоимости произведенных товаров, говорит экономический эксперт Гия Хухашвили. Рост цен способен спровоцировать требования политического характера, убежден эксперт.
История показала, что социальный протест не сидит в характере местного человека, однако искра недовольства неминуемо находит выход в политическом протесте. И тогда масштабных акций не избежать. В целом, не менее 2/3 присутствующих на политических акциях больше протестуют против сложного социального быта, а не из-за каких-то фундаментальных ценностей.
Заверяет Гия Хухашвили. Специалисты предрекают рост протестного движения к середине сентября, когда населению придется оплачивать квитанции с возросшими платежами. Непарламентская оппозиция уже заявила о своей готовности возглавить акции протеста. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасот, хасот, хасот.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ, Кавказ.
Тему продолжит рубрика «Голоса». Как отреагировали жители столицы на новость о повышении тарифов на электроэнергию в Тбилиси и как скажутся на их бюджетах дополнительные расходы, выяснял наш тбилисский корреспондент Серго Брегвадзе.
Как отразится на вашем семейном бюджете возможное повышение тарифов на электроэнергию?
Рост тарифа на электроэнергию обязательно отразится на бюджете моей семьи. У нас в семье 4 человека. Кроме меня, родители пенсионеры и один ребенок. К сожалению, только я работаю. Исходя из этого, любые лишние затраты для моей семьи – тяжелое бремя. Но у медали есть и другая сторона. Если это повышение скажется на улучшение ситуации в стране в целом, моя семья готова выплачивать эту сумму. Однако, насколько я знаю, деньги пойдут в карман самих компаний, которыми в основном управляют не граждане Грузии. И тут у меня возникает вопрос, почему наши деньги должны получать зарубежные инвесторы. Я этого не понимаю.
Повышение тарифов, конечно, отразится на моем семейном бюджете, но не настолько, чтобы подать в панику. Мы потребляем 100-150 киловатт в месяц. Насколько же должен вырасти тариф, чтобы мы это ощутили? Советую гражданам просто экономить электроэнергию, чтобы не беспокоиться лишний раз по этому поводу.
А как вы предлагаете экономить электроэнергию?
Не стоит лишний раз включать освещение. Отказаться от компьютера мало кто согласится, но можно не смотреть телевизор, а чаще слушать ваше радио. Я больше беспокоюсь за то, что цену на электроэнергию могут повысить для разных предприятий, что сразу скажется на цене продуктов. Лучше было бы, если бы правительство побеспокоилось о том, чтобы предприятиям не повышали тарифов.
Естественно, все семьи почувствуют на себе повышение цен на электроэнергию. Однако, если так необходимо для общего блага, то мы сможем справиться с этим. Повышение тарифов связано с падением курса лари. Однако с такой проблемой столкнулась не только Грузия, но и другие страны мира. Что теперь делать? Не сходить же с ума из-за этого. Я не думаю, что стоит создавать лишний дискомфорт нашим властям из-за такой мелочи. Я надеюсь, что все будет хорошо.
Я думаю, что не только на мою семью это повлияет, но на всех повлияет. 5 тетри на бензин, и сразу видно, что как-то по карману это бьет. Так что я думаю, что повлияет, конечно же.
А как вы планируете справляться с этой ситуацией?
Ну, я думаю, надо больше работать, да, чтобы поэкономнее, наверное, быть просто.
А как, по вашему мнению, можно сэкономить?
Наверное, лампочки экономки надо ставить. Наверное, когда не нужен свет, его выключать. В ресторане, наверное, поменьше надо кушать. Можно дома приготовить. Вот в этом заключается, наверное, экономия.
Естественно, было бы лучше, если бы цены на электроэнергию не росли. Мы и так экономим на всем подряд. А тут придется искать, на чем еще сэкономить. У меня лично это не особо хорошо получится, ведь я и так по минимуму распределяю свои средства на жизненно необходимые вещи. Придется платить за электроэнергию еще больше денег, которые мы зарабатываем тяжелым трудом. Я справлюсь с выплатой налога, если цена на электроэнергию повысится. Но у меня зарплата выше средней, и я понимаю, что не все получают такие деньги. Думаю, многим придется туго в такой ситуации, поэтому будет хорошо, если власти справятся с ситуацией и цены не повысятся.
Сергей Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Патюришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили примет участие в летнем Давосе, который пройдет в китайском городе Далянь 9-11 сентября, говорится в сообщении пресс-службы грузинского МИДа, передает «Спутник Грузия». Детали визита сегодня обсудили замминистра иностранных дел Грузии Давид Джалагани и посол Китая в Грузии Юэ Бин. Стороны также обсудили вопросы сотрудничества Грузии и Китая, а также перспективы дальнейшего развития отношений. Военная прокуратура самопровозглашенной республики Абхазия проводит следственные мероприятия, направленные на раскрытие обстоятельств избиения сотрудниками службы госбезопасности жителя Сухуми, сообщил исполняющий обязанности военного прокурора самопровозглашенной республики Тенгиз Нормания. Сразу по возвращении из рабочего визита в республику Татарстан накануне абхазский президент Рауль Хаджимба провел экстренное совещание с секретарем Совета безопасности Мухаммедом Килба и руководителями силовых структур. Хаджимба поручил провести все необходимые процессуальные мероприятия для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности. Контроль за выполнением данных им поручений президент возложил на секретаря Совбеза Мухаммеда Килба, передает «Спутник Абхазия». Оперативные сотрудники СГБ Республики 25 июля с использованием спецсредств применили физическое насилие к жителю столицы. Затем привезли его в столичное УВД, откуда ввиду неправомерности задержания в тот же день он был освобожден. По данному факту военная прокуратура республики возбудила уголовное дело. Ход расследования взял под личный контроль генпрокурор Алексей Ламе. В самопровозглашенной республике Южная Осетия в этом году планируется начать строительство мясоперерабатывающего завода. Проект осуществляет российский предприниматель, гендиректор агропромышленного холдинга «Евродон» Вадим Ванеев, передает ИА «Регнум». Как сообщили в пресс-службе главы республики, в ходе сегодняшней встречи Леонида Тибилова с предпринимателем обсуждались детали проекта, который готовится с прошлого года. В этом году к реализации проекта приступает компания «Евродон», которая создаст в республике агропромышленный комплекс. Это поможет государству в решении многих вопросов. Предприятие также обеспечит граждан республики новыми рабочими местами, сказал Тибилов. Вадим Ванеев отметил, что вся документация по проекту уже позволяет приступить к строительству. Он предложил приурочить церемонию закладки первого камня по строительству объекта к празднованию Дня Республики 20 сентября. Проект осуществляется с помощью инвестиционного агентства, созданного в Москве для привлечения инвестиций в Южную Осетию. Социально незащищенные семьи получат субсидии от государства для оплаты электроэнергии в условиях повышения тарифов, заявил премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили. «Это будет дополнительным расходом для бюджета, но это наша обязанность», цитирует премьера «Новости Грузии».
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В течение 2 недель каждый желающий в Грузии сможет бесплатно пройти тест на наличие гепатита С. Эта акция приурочена к Всемирному дню борьбы с этим заболеванием, который отмечается завтра, 28 июля. Подробнее об этом и о том, как проходит государственная программа элиминации гепатита С в стране, рассказывает Анастасия Славинская.
Действуй немедленно, избеги гепатита. Таков слоган Всемирного дня борьбы с этим заболеванием в этом году. В Грузии этот день отмечают 5-й раз. Сегодня с утра во всех регионах страны открылись специальные лаборатории, к которым выстроились очереди желающих провериться на наличие гепатита С, говорит заместитель генерального директора Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Екатерина Ковторадзе. По ее словам, предположительное количество желающих пройти тест составит около 10 тысяч человек. Однако отказа не получит никто. В случае необходимости будут подключены дополнительные ресурсы, говорит она. И, судя по всему, здесь важна не столько цена вопроса, ведь в обычное время пройти такой тест стоит от 15 до 30 лари, а сам факт привлечения внимания к заболеванию, говорит Ковторадзе.
Я получаю информацию каждый час. Активность граждан беспрецедентно высока. Помимо стационарных лабораторий будут функционировать и мобильные. Например, 29 и 30 июля в центре Батуми и Кутаиси будут установлены палатки для того, чтобы привлечь внимание граждан. Те пациенты, у которых будет обнаружен гепатит С, получат специальные карточки, в которых прописаны все шаги, которые им необходимо пройти для того, чтобы стать участником программы элиминации.
Эта программа стартовала несколько месяцев назад. Согласно последним данным, число зарегистрированных в ней граждан составляет 7 тысяч человек. Из них более 1500 уже начали лечение. Георгий – один из них. Идет 3-я неделя курса лечения, общая продолжительность которого состоит из 3 месяцев.
В моем случае никаких побочных эффектов не проявилось. Хотя бывали случаи, когда некоторым пациентам останавливали лечение. Один из них, например, завтра должен попробовать принимать препарат снова. Наряду со старыми, хорошо известными лекарствами, мне был назначен и предоставлен новый препарат Софосбувир. Это очень дорогое лекарство. Цена одного флакона 16 тысяч евро. Это указано на упаковке. А мне нужно будет принять всего 3 таких флакона.
Эксперт по вопросам доступности лечения гепатита Паатаса Белашвили в целом положительно отзывается о программе. Однако, несмотря на то, что за последний год в плане доступности лечения гепатита С в стране наблюдается заметный прогресс, остается ряд проблемных вопросов, считает Сабелашвили. Например, распределение расходов на первичную диагностику, стоимость которой составляет 480 лари.
Если пациент социально не защищен, 70% суммы покрывает правительство, а оставшиеся 30% выплачивает орган местного самоуправления. В случае с социально защищенными гражданами 30% расходов оплачивает государство, а остальные 70% платит сам пациент. В Тбилиси, например, 60% из этих 70 покрывает тбилисская мэрия, и самому пациенту остается оплатить лишь 10%. Такая же схема действует в нескольких крупных городах. Однако, если пациент живет не в Зугдиде, например, а в селе Цаленджиха, тогда он должен сам оплатить эту сумму. В то же время, чем дальше живет человек, тем, вероятнее всего, меньше его доход.
Кроме того, эксперт говорит о нехватке квалифицированного медперсонала. На каждого врача приходится по 400-500 пациентов. По словам Сабелашвили, наибольший процент людей, больных гепатитом, наблюдается среди наркозависимых людей, пользующихся инъекционными шприцами. В свете этого эксперт считает необходимым провести декриминализацию употребления наркотиков и увеличить количество программ по снижению вреда, наподобие заместительной терапии метадоном тяжелых наркотиков. Без этого программа элиминации не принесет ожидаемых результатов, говорит Сабелашвили. Это все равно, сказал он, что пытаться закрыть сосуд, наполненный водой, пробкой, которая заведомо меньше горлышка. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
На очереди в программе рубрика «Взгляд из». Наш постоянный автор Вадим Дубнов рассуждает о судьбе русского языка в постсоветских странах. «Взгляд из Москвы».
Над русским миром нависла угроза, которой никто не ждал. Даже те, кто беспокоится за судьбу русского языка в наших необъятных окрестностях, записал Дмитрий Киселев, удрученный отчуждением ереванских таксистов, не способных поддержать с ним содержательный разговор на языке Тургенева и Прилепина. Нет, диверсия подкралась совсем с другой стороны. То есть, с одной стороны, все так, и мало таксистов. Студенты в Ереване и Тбилиси все чаще со смущенной улыбкой отводят глаза, извиняясь за то, что по-английски им легче, чем по-русски. Так на наших широтах почти везде. Английский важнее, и процесс един. Хоть в Баку, хоть в Вильнюсе, может быть, только отличаются темпы, да и то не очень разительно. Языковых революций не бывает, как бы ни тревожились и не вдохновлялись этой темой на антимайданах и майданах. Здесь все естественно и объективно, как это бывает с эволюциями, хотя скачки и ускорения бывают. В Тбилиси, скажем, хоть на улице, хоть в супермаркете, больше не станут, заподозрив вас не местного, разбираться в нюансах, как вчера, а сразу перейдут на английский. С немалой, впрочем, долей вероятности, возвратившись к русскому, если вы внесете необходимую ясность. Социологи утверждают, если языковой вопрос не политизировать, в реальности он волнует не более 4-6%. Языковая трансформация, как изменение климата, с ним ничего не сделаешь, к нему можно только приспособиться. И если язык не нужен, или если он нужен лишь для обозначения завышенной цены на базаре, он не расцветет, он исчезнет, пусть постепенно, давая время аналитикам посокрушаться и кого-нибудь поподозревать. Но это с одной стороны. И, как говорит Дмитрий Киселев, ничего нового. Но ведь русский язык жив, он цветист и образен на Кавказе, как и прежде, на зависть Москве и Тамбову. Могут забываться слова, но строй и привычка остались, причем в таких объемах, что российским лингвоохранителям можно гордо приписывать себе очередные победы, вместо того, чтобы бить тревогу. Русский мир жив. Жив. Только странным образом это никак и в самом деле не должно радовать его защитников. На хорошем русском языке, между прочим, говорили в Ереване на Электромайдане. Русский язык, на котором в Тбилиси пишут и говорят, предостерегая сограждан от промосковских иллюзий, точен и ярок. Больше того, он для многих по-прежнему почти родной, как и мечталось адептам языковой империи. Майдан, который антикремлевский, при этом в любом своем исполнении традиционно и по-хорошему русскоязычен. И чем дальше, тем больше. Даже если это не совсем Майдан или совсем не он. Русский язык из показателя верности, былому величию и ностальгии по нему превращается все чаще в свою противоположность. Хороший и грамотный русский язык становится постепенно знаком совсем другого отличия, критического, европейского, противостоящего той традиции, символом которой верность русскому так долго и служила. С формальной точки зрения ничего странного. Русский язык всегда был атрибутом хорошего образования, которое, как было принято считать, давали русские школы. Мнение было не лишено основания, все по тем же державным причинам. Упор в республиках всегда делался на русскоязычие со всеми льготами для учителей и пристрастиями для родителей. Впрочем, и русская школа не была непременным условием. Быть в лучшем смысле русскоязычным зачастую позволяли семейные традиции, восходящие к временам всемирного единения, только в интеллигентском исполнении, что опять же не влияло на традиционную социалистическую лояльность. Словом, фатально ничего не изменилось. Хороший русский язык все так же остается признаком хорошего образования. Только носители такового стали зачастую другими. То есть и прежде люди этого склада были склонны к сомнениям, просто диапазон таковых был комфортно узким и невызывающим. А теперь, когда оковы тяжкие, спасительно сдерживавшие скепсис после долгого расшатывания окончательно пали, хороший русский язык превратился в один из опознавательных знаков в системе «свой-чужой». Особенно востребованы в тех местах, где полемика превратила во врагов не только родственников, но и соседей. Собственно говоря, так уже было. В братских республиках борцы с советским Кремлем русским в конце 80-х владели, как правило, намного лучше национального советского чиновничества. Да и не только, впрочем, национального. Их дети и внуки выучили английский, русский при этом не утратив. Получилось интересно. Особенно с точки зрения русского мира, знаком принадлежности которому служит зачастую родной язык не столь изысканного свойства. Хотя сводить его к донецкому суржику, как это делают любители упрощения с другой стороны, тоже немного по-киселевски. Но про русскоязычное население с активизацией этого русского мира уж точно как-то заметно поутихло. Вадим Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Тбилиси сегодня начались первые спортивные соревнования в рамках молодежного олимпийского фестиваля, который был торжественно открыт накануне. Сегодня же глава грузинского государства Георгий Маргвелашвили наградил президента Европейского олимпийского комитета Патрика Хики орденом «Золотое руно». Между тем, до сих пор остается загадкой, почему глава грузинского государства не присутствовал на церемонии открытия игр. Свят Джадлишвили продолжит тему.
Торжественная церемония открытия молодежного олимпийского фестиваля, который проводится в Грузии впервые, завершилась накануне поздно ночью, а уже сегодня утром у оргкомитета спортивного мероприятия началось своего рода горькое похмелье. После того, как у грузинских журналистов улетучился первый восторг, появились неудобные вопросы. Да и о некоторых инцидентах во время церемонии открытия стало известно только после ее завершения. Так, в объективы камер, которые вели прямую трансляцию с мероприятия, не попали кадры небольшого возгорания, возникшего на пустой трибуне. Причиной послужил один из залпов фейерверков, который периодически пускали в течение всего представления. Сегодня глава организационного комитета игр Тбилиси-2015 Алексей Ахлюдиани объяснил журналистам, что стадион имени Михаила Месхи, на котором проходила церемония открытия, слишком мал для фейерверков такого масштаба, а потому, цитата, «существовал 1% того, что могло возникнуть возгорание». В итоге этот 1% и дал о себе знать. Правда, пожарные, мобилизованные на стадионе, сработали оперативно, пострадали только пластиковые скамьи. В целом, Алексей Ахлюдиани сегодня довольно часто был вынужден отвечать на вопросы журналистов. Главе организационного комитета пришлось объяснить и суть фокуса с олимпийским огнем, который, как показалось многим, погас в самый неудобный момент. Дело в том, что когда борец и депутат Зураб Звиадаури, которому выпала честь зажечь главный олимпийский огонь, поднес факел гигантской чаши, он попросту погас. На кадрах, которые снимали на мобильные телефоны зрители в близлежащих ложах, видно, как Звиадаури недоуменно заглядывает в чашу и растерянно разводит руками. Спустя мгновение олимпийский огонь загорелся, но не в чаше и даже не на стадионе, а в возвышающихся над стадионом горах. По словам главы оргкомитета, так было задумано изначально, но об этом не знал даже факелоносец.
Мы планировали зажечь олимпийский огонь как можно более оригинально, и так и получилось. Место, где был зажжен огонь, вызвало интерес и у господина Патрика. Ему понравился монумент, который мы подготовили специально под олимпийский огонь. Главная наша цель заключалась в том, чтобы больше половины жителей могли видеть олимпийский огонь из окон своих домов на протяжении всего фестиваля. Но вот этот наш сюрприз вызвал некоторый ажиотаж в обществе, и я вас заверяю, огонь был зажжен так, как и планировалось, и там, где должен был зажечься.
Подчеркнул Алексей Ахлюдиани. Если факел в руках Звиадаури погас, как было задумано, то электронное табло, которое отключилось сегодня на арене Дворца спорта перед самым началом игры баскетбольных команд из Сербии и Италии, вряд ли можно отнести к разряду шуток организаторов. Саму игру перенесли, и ожидается, что матч все равно состоится сегодня. Однако главной интригой церемонии открытия стало отсутствие на торжественном мероприятии президента Грузии Георгия Маргвелашвили. Известно, что администрация главы государства получила официальное приглашение. Однако ложа президента вчера пустовала. За открытием игр наблюдали премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили с супругой, мэр столицы Давид Нормания, спикер парламента Давид Усупашвили и почти весь кабинет министров. Сегодня министр по делам спорта и молодежи Тариел Хачикашвили подтвердил, что президенту Маргвелашвили было передано приглашение.
Спорт вообще объединяет всех, потому не думаю, что нужно искать здесь какую-то особенную интригу. Надо у президента спросить, почему он не посетил церемонию открытия. Все почетные гости были приглашены.
Сказал Хачикашвили. Сам глава государства причин своего отсутствия не называет. Молчат и в его администрации. Георгий Маргвелашвили лишь поздравил жителей страны с открытием молодежного олимпийского фестиваля на собственной странице в социальной сети Facebook. Сегодня глава государства встретился с президентом Европейского олимпийского комитета Патриком Джозефом Хики и наградил его орденом «Золотое руно» за особый вклад в проведение спортивного мероприятия. Стоит отметить, что 3 дня назад президент Мергуэлашвили в очередной раз подвергся критике со стороны премьер-министра Ираклия Гарибашвили за то, что помиловал брата одного из депутатов от оппозиционного Единого национального движения. С тех пор у президента не было публичных встреч с премьером и членами правительства. Между тем, пока первые лица выясняют отношения, а журналисты причины отсутствия на церемонии открытия игр главы государства, грузинские спортсмены уже успели отличиться. Сразу 2 теннисиста сегодня выиграли во встречах с соперниками из Азербайджана и Венгрии. Зветом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
В 170 странах мира смотрели церемонию жеребьевки отборочного турнира чемпионата по футболу 2018 года в России. За ней с интересом наблюдали и в самопровозглашенной Республике Абхазия, где планируют в 2016 году провести другой чемпионат мира для команд, не принятых в ФИФА. Своими мыслями на эту тему делится наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вечером в субботу 25 июля в Константиновском дворце Санкт-Петербурга прошла торжественная и красочная церемония жеребьевки отборочных игр 21-го чемпионата мира по футболу. Напомню, что чемпионат мира 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России – Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Абхазское интернет-сообщество, конечно, с восторгом откликнулось на то, что в ходе церемонии оперная дива из Абхазии Хибла Герзмава исполнила песню «Подмосковные вечера», и за этим наблюдали многие миллионы телезрителей в 170 странах мира. Сколько ни повторяй, как заклинание, что спорт вне политики, во рту, как говорится, слаще не станет. Вот и сейчас жеребьевка прошла на фоне западных санкций против Российской Федерации в связи с украинским кризисом и попыток некоторых сил оспорить справедливость проведения чемпионата мира в России. Решение о месте этого проведения принималось, как известно, 4,5 года назад в иной геополитической обстановке. А какова она будет еще через 3 года, кто доподлинно знает. Впрочем, при сохранении сегодняшней международной напряженности, бойкотов чемпионата, как во время Олимпиады 80, мне кажется, не последует даже со стороны самых антироссийски настроенных стран. По той очевидной причине, что в футбольных странах добровольный отказ от участия в чемпионате мира большей частью общества был бы абсолютно не принят. В футбольном чемпионате мира 2018 года впервые изъявили желание принять участие все 209 сборных членов ФИФА. Чемпионат мира среди сборных, не принятых ФИФА, который пройдет 2 годами раньше в Абхазии, будет, конечно, куда скромнее по масштабам, но для нашей республики это станет, убежден, грандиозным спортивным праздником, намного грандиознее, чем прошедший в 2011-м чемпионат мира по домино. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
И к концу программы, к событиям за пределами региона, мы возвращаемся к теме, с которой начали, а именно утверждение новой версии морской доктрины России и морского парада в честь дня ВМФ. Надо сказать, что российский военно-морской флот отметил свой собственный праздник чередой неудач. В аннексированном Севастополе во время морского парада в честь дня ВМФ взорвалась ракета, выпущенная со сторожевого корабля «Ладный», а в Балтийске военный корабль вообще не смог запустить ракету прямо на глазах у президента Путина, наблюдавшего за парадом кораблей Балтийского флота. Конфузы происходят на фоне громких заявлений о высочайшей боевой готовности российской армии и флота. С подробностями Любовь Чижова.
Военный парад в честь дня военно-морского флота в аннексированном Севастополе был омрачен взрывом ракеты, выпущенной с корабля «Ладный». Стрельба велась из универсального ракетного комплекса ОРПК-5. 5 раз труп. Лишь по случайности ни одна из частей не задела другие корабли или зрителей. Инцидент сняли на видео и выложили в интернет. В анонсе мероприятия сообщалось, что стрельбу с корабля по имитированной цели в программу праздника включили впервые после более чем 10-летнего перерыва. Севастопольский журналист Антон Мяснянко рассказал «Радио Свобода», что патриотически настроенные зрители вчерашнего парада даже не переживают, что могли бы пострадать от взрыва ракеты.
В социальных сетях и на форумах, ВКонтакте, в Инстаграме, везде появились фотографии происшествия, ну, а тех, кто был очевидцем его. Обсуждение этого происшествия, конечно же, тоже идет, но в таком достаточно сдержанном ключе, потому что очень сильная патриотическая волна, да, и таким неприятным происшествиям не придают значения. Все равно у всех праздник, парад, радость, демонстрация военно-морской силы и мощи России. Ну, а это воспринимается, ну, такой вот неприятный, обидный эпизод. Там среди севастопольцев, да, не говорят, что там позор какой-то. Парады каждый год проводятся. И постоянно вот во время прохода кораблей по бухте они выстреливают какими-то ракетами. То есть это обязательный элемент шоу. С точки зрения безопасности, да, вот первый раз такое произошло. Могу предположить, да, что в будущем году снова будут стрелять из бухты. И
в интервью «Радио Свобода» Данила Гальперович, который служил на Ладном 25 лет назад, поделился своими соображениями о причинах взрыва ракеты и напомнил о боевых задачах корабля.
Сторожевой корабль «Ладный» и похожие по проекту с ним корабли были, можно сказать, основой или уж точно одной из главных составляющих боевой мощи Черноморского флота, потому что это были корабли, осуществлявшие боевые походы в Средиземное море. Кроме того, они осуществляли реальные боевые задачи, например, конвой гражданских судов через военные зоны. Собственно, я служил во время выполнения одной из таких боевых задач. «Ладный», я считаю, очень серьезно и качественно исполнил в 1987 году задачу по охране советского судоходства в зоне Персидского залива. Я напомню, тогда там шла Ирано-Иракская война, и фактически советские моряки тогда выполняли те же задачи, что и американские, английские, которые там тоже были. Надо сказать, что инциденты со стрельбой происходят довольно часто вообще. В кораблях, в военно-морских техника противостоит довольно серьезной стихии. Это постоянно на воде, это все должно быть отлажено, смазано и так далее. И даже несмотря на это, оружие дает сбой. Мы знаем, что такие вещи происходят и в ВМС США, и в ВМФ России. Другое дело, что этот инцидент произошел во время показательного выступления, так сказать, когда как раз оружие не должно было подвести. Более того, пресс-служба Черноморского флота выпустила накануне пресс-релиз с анонсом того, что СКР «Ладный» выполнит стрельбы по учебной противолодочной мишени. Да, такое случается. Другое дело, что то оружие, которое было задействовано для показательных стрельб, является на СКР «Ладном» главным. Собственно, он является одним из носителей такого серьезного вооружения, предназначенного для уничтожения вражеских подводных лодок, включая атомные. Его отказ, его нечеткая работа, я думаю, будет стоить командованию корабля довольно много. Возможно, командованию Черноморского флота не меньше.
Это был бывший моряк корабля «Ладный» Данила Гальперович. В Балтийске, где 27 июля также проходил парад в честь Дня военно-морского флота, в котором принимал участие президент Владимир Путин, один из кораблей и вовсе не смог выпустить ракету. Примечательно, что накануне помпезно отмечавшегося Дня ВМФ Владимир Путин утвердил новую морскую доктрину России. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Причины принятия новой доктрины состоят в изменении международной политической ситуации и в объективном укреплении России как великой морской державы, сказал Рогозин. По его словам, внесение изменений в доктрину обусловлено изменением политической обстановки в мире. О том, может ли Россия претендовать на звание великой морской державы на фоне последних ЧП на российском флоте, рассуждает военный аналитик Александр Гольц.
Вопреки бравурным рапортам господина Рогозина и прочей компании, основной парк техники, которым пользуется российская армия, составляет 30 или 40 лет. Это старая техника. Как мы понимаем, ремонт осуществляют в силу того, что этих проблем российского оборонно-промышленного комплекса, что распала цепочка, кооперационные связи нарушены, ремонт зачастую производится контрафактными деталями. ровно в тот момент, когда действительно количество учений, всевозможных маневров, демонстраций резко выросло, начинается интенсивное использование этой техники, она естественным образом ломается.
А вот из-за чего конкретно могла развалиться вот эта ракета на Ладном? И каковы бы могли быть последствия этого ЧП, если бы вот несчастливая случайность?
Ну, по-моему, это вообще рискованное дело. Бог весть, что было в головах у тех военных начальников, которые придумывали стрелять противолодочной ракетой практически в бухте Севастополя. Всегда есть желание выслужиться перед начальством, продемонстрировать удаль и лихость. Это, в принципе, довольно рискованное дело.
Новая военная доктрина России была принята в конце прошлого года. На первом месте в списке опасностей создатели поставили расширение НАТО. В доктрине также подчеркивалось, что Россия оставляет за собой право защищать своих граждан по всему миру. В конце июня этого года президент Владимир Путин объяснил наращивание военной мощи России заботой о гражданах. Он подчеркнул, что у Российской Федерации не может быть агрессивных планов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бодюришвили. Всего вам доброго и до завтра.